Страх смерти. 3 мая 1992 года. Хелло.
Хелло, Роберт.
Привет.
Привет.
И еще привет. Рад вас видеть.
Мы тоже.
Я люблю вас.
Мы тоже любим вас, Роберт. Мы собираемся пройти вместе с вами весь путь.
Возможно, большинство из нас осознает, что мы не являемся ни телом, ни умом, ни деятелем. На интеллектуальном уровне нам известно, что мы – абсолютная реальность, истинное «я», выражающееся как чистое сознание. Тем не менее, идя по этому пути, мы встречаемся со многими словами, которые имеют для нас особое значение. Некоторые из этих слов соответствуют негативным понятиям и должны быть превзойдены. Когда мы медитируем, когда мы идем глубоко внутрь себя, пытаясь понять истинное «я» и пробудиться, тогда к нам приходит слово «страх». Некоторым из нас становится очень страшно, ибо мы отпускаем все. Раньше мир был для нас костылем, на который мы опирались. В какое-то время люди, места и вещи были для нас очень важны. Теперь мы начинаем понимать и видеть, мы можем зависеть только от истинного «я», от нашей внутренней реальности. Это также приносит страх. Ибо в относительном мире добро и счастье, страх и печаль – это две стороны одной медали. Если вы посмотрите на свою жизнь, то увидите, что страх – это действительная сила, мотивирующая все, что вы подсознательно или сознательно делали и делаете. Например, почему люди женятся? Возможно, это страх одиночества. Или вы познакомились с хорошим человеком и хотите удержать его, потому что боитесь, что он достанется кому-то другому. И поэтому вы женитесь. Или это может быть страх состариться в одиночестве. Возьмите, например, вашу работу. У вас есть определенная профессия, и вы выполняете определенную работу. Если вы посмотрите глубоко внутри себя, то вы увидите, что именно страх мотивирует вас. Страх потерять работу. Страх остаться совсем без денег. Может быть, вы боитесь остаться бездомным. В относительном мире именно страх всегда заставляет вас что-то делать. Страхи есть даже у самого счастливого человека на Земле. Страхи могут быть субъективными. Страх потерять это счастье. Страх, что случится нечто такое, что может отобрать то хорошее, что у вас есть. Все вы слышали выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Большинство людей живут по этому принципу. В их жизни все идет прекрасно, у них есть все, что им нужно, и при этом они хотят все больше и больше. Тем не менее, у них есть подспудный страх, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, что должно произойти что-то плохое. Вы можете подумать, что страх не лежит в основе чего-то личного. Но это не так. Даже если в какой-то момент вы не осознаете этот страх. Вы можете не осознавать его, потому что в это время условия вашей жизни таковы, что вы пребываете в состоянии счастья, радости и покоя. Но все равно под всем этим спрятан страх. Вы не можете избавиться от него. Это часть относительного мира. Это мир двойственности. Мы все живем в этом мире двойственности, потому что каждому страху соответствует радость, потому что каждому плохому соответствует хорошее, потому что каждому подъему соответствует спуск. Это мир, в котором мы живем. Мы живем в мире страха, мы живем в мире радости, мы живем в мире добра, мы живем в мире зла. Все это одно и то же. Именно по этой причине я так часто говорю, чтобы вы не думали, что в своей жизни вам нужно избавиться только от страхов и плохих вещей. В своей жизни вам нужно избавиться также и от хороших вещей, от вещей, привносящих в вашу жизнь счастье. Для некоторых из вас это может звучать странно, но это правда. Почему? Потому что снова это две стороны одной медали. Если вы хотите испытать относительное переживание высшей доброты, счастья и радости, то независимо от того, кто вы, вам придется испытать переживание печали, ненависти, всего того, что расстраивает вас. Маятник обязательно качается в обе стороны. Вот почему я смеюсь, когда люди приходят ко мне и говорят: «Роберт, мне не нужно духовное учение, я и так счастлив. В моей жизни есть самое разнообразное счастье». Но как долго это продлится? Попробуйте понять, что в той относительной вселенной, в которой мы живем, вы не можете пребывать только в постоянном счастье. Это невозможно ни для кого, и для вас в том числе. Возможно, теперь вы можете хотя бы в какой-то мере понять, почему кажется, что иногда у мудреца и святого бывают проблемы, болезнь или какие-то неприятности, происходящие в жизни. Когда кажется, будто их тела проходят через то же самое, через что проходят и все остальные. Но обратите внимание, я использовал слово «кажется». С мудрецом ничего этого не происходит. Он полностью превзошел все относительно. Существует только блаженство, сат-чит-ананда. Для мудреца существует только абсолютная реальность, чистое сознавание. Но некоторым людям кажется, будто тело мудреца испытывает нечто другое, получает другие переживания. Это кажется парадоксом и загадкой, но это очень ясно. Я объясняю вам, что в относительном мире вы должны жить в двойственности. Все люди, независимо от того, кто они есть, живут в двойственности. Только пробудившись и таким образом целиком и полностью превзойдя относительный мир, вы становитесь абсолютно свободны от этих вещей. Вы становитесь абсолютно свободны от добра и абсолютно свободны от зла. Это совсем другое дело. Вот почему некоторые из нас так часто спорят. Мы говорим об этих вещах, мы обсуждаем их, но ни к чему не приходим. Мы говорим: «Я вижу, через что вы проходите. Я вижу, что происходит. Больше вы не сможете обмануть меня. Это такое, а то сякое». Всегда помните, что это такое, а то сякое кажется таким только в ваших глазах, в вашем уме, в вашей жизни. Это вы видите вещи таким образом. Когда вы интеллектуально понимаете то, что я говорю, то начинаете оставлять людей в покое и умолкаете. Вам не приходится что-то говорить, потому что вы начинаете видеть, что дискутировать бесполезно. Бесполезно спорить. Бесполезно делать выводы о ком-то или о чем-то. Потому что все разворачивается так, как надо. Все на своем правильном месте, как бы оно при этом ни выглядело. Если мы следуем этим путем, то наша работа заключается в том, чтобы смотреть, наблюдать, видеть и никогда не реагировать. В том, чтобы только быть свидетелем, не имея мнения за или против. Страх – это важное слово, ибо кажется, что все без исключения боятся смерти до тех пор, пока не пробудились и не превзошли страх. Возможно, большинство из нас способны преодолеть определенные страхи. Но когда дело доходит до момента расставания со своим телом, Почти все, независимо от того, насколько просветленными вы себя считаете, начинают беспокоиться по этому поводу. Даже если вы говорите, что это не так. Из своего опыта общения с людьми я могу сказать следующее. Люди помоложе, в возрасте между 20 и 30 годами, утверждают, что они не боятся смерти. Вы никогда не думаете о смерти, пока вы полностью здоровы, пока вы в состоянии перемещаться по всему миру и делать все, что захотите. Тогда вы не думаете о смерти. Вы не хотите говорить об этих вещах. Вы говорите: «Я буду готов обсуждать это, когда постарею». Тем не менее, если вы не проработаете это теперь, то когда вам придет время уходить, вы будете бояться каждой клеткой вашего существа. В великих духовных писаниях всего мира сказано, что если вы, умирая, способны думать о Боге, то вы отправитесь прямо к Богу. Это означает, что вы полностью пробудитесь. Поэтому люди говорят: «Ну, Роберт, если это так, то я просто буду развлекаться, напиваться и делать все, что хочу. А думать о Боге я буду уже тогда, когда буду умирать». «Попробуйте», — ученики смеются. «Вы никогда не сможете сделать этого, что бы вы там ни говорили. У меня был опыт работы с умирающими людьми, которые были очень счастливы и очень уверены в себе, которые смеялись над смертью. Но вдруг, когда болезнь, рак, СПИД или что-то еще входила в финальную стадию, когда им становилось очень плохо, тогда их охватывал абсолютный страх. Страх отпустить. То же самое касалось и боли. Многие из нас хотят уйти безболезненно, но, к сожалению, далеко не всем это удается. Откуда приходит эта боль? Или я должен сказать, кому приходит эта боль? Если вы работаете над собой в течение вашей жизни, в течение тех лет, пока вы здоровы, то вы сможете превзойти боль так же, как вы превзошли смерть. Вы сможете отступить на шаг назад и смотреть на нее, наблюдать ее. Но это не будет волновать или беспокоить вас. По этой причине я говорю, вы должны быть полностью честны с самими собой. В вашей жизни должно наступить время, когда вы прекратите морочить себе голову. Следуя путем самореализации и работая над собой, вы должны развивать смирение, доброту и любовь. Посмотрите на вашу жизнь, и вы увидите, что вы делаете с вашим временем. Посмотрите, что вы делаете с вашей духовной жизнью, что вы на самом деле хотите. К сожалению, большинство людей духовная жизнь нужна для того, чтобы изменить плохое на хорошее. И независимо от того, сколько раз я вам это говорю, вы до сих пор пытаетесь это сделать. Вы просто приходите в духовную жизнь, вы занимаетесь медитацией, вы делаете определенные вещи, пранаяму, дыхание, упражнения йоги, дзенскую медитацию. На самом деле вы делаете все эти вещи не для того, чтобы пробудиться, а для того, чтобы стать святым, чтобы стать лучше, чем большинство людей, чтобы преодолеть свои проблемы. Все это неправильные причины. По какой же причине вы должны работать над собой? Нет никакой причины. Это просто нечто, что вы делаете. Что-то внутри вас, это снова великая тайна, который определенным образом коснется некоторых людей, когда они просто почувствуют, что этот мир ничего не может им предложить, независимо от того, насколько они богаты, независимо от того, насколько много они развлекаются, независимо от того, что они делают со своей жизнью. Что-то касается их изнутри, и они начинают оставлять все в покое. Они становятся спокойны. Я знал одного шумного парня, действительно шумного. Он был обижен на весь свет, Он всегда был готов к бою. Никто не любил его, все старались его избегать. В течение многих лет он ходил в ашрам, он жил там. Он всегда считал, что знает больше, чем кто-то еще. Он всегда дискутировал с людьми, он спорил со всеми. Он старался припереть людей к стенке. Старался показать им, что они знают больше, чем он. А затем спорил с ними, чтобы показать, что он знает больше, чем они. И так было около 3 или 4 лет. Потом что-то случилось. Никто не знает, что. За ночь он изменился целиком и полностью. Если раньше он был хмур и смотрел на людей с презрением, то теперь на лице у него была улыбка. Он больше ничего никому не говорил. Кроме слов «доброе утро», «спокойной ночи», «привет» и «до свидания». Он отпустил все. И он покинул ашрам. Никто не знает, что с ним произошло. Вы видите, если с вами происходит что-то подобное, то не имеет никакого значения, где вы находитесь, в тюрьме, в ашраме или в больнице. Не имеет никакого значения, бездомный вы или мультимиллионер, больны вы или здоровы. У реализации нет любимчиков. Не думайте, что вы станете освобождены, если вы говорите, что вы хорошие, если вы каждый день медитируете в течение определенного времени. Освобождение может прийти к худшему из убийц, который ничего не знает о медитации или духовной жизни. По этой причине я все время говорю вам, не пытайтесь оценивать эти вещи, не пытайтесь постичь эти вещи. Не пытайтесь делать какие-либо выводы по поводу того, кто заслуживает этого, а кто нет. Вы этого не знаете. Лучше работайте над собой. Когда вы становитесь невыразимым истинным «я», чистым осознаванием, вы становитесь истинным «я» всего, всепроникающим истинным «я», вездесущим. Деревья, цветы, небо, растения, вселенная – все это будет внутри вас. Вы станете творцом всего. Поэтому у вас есть уважение ко всей жизни. Все становится очень важным для вас. Под словом «важным» я подразумеваю, что у вас есть благоговение, любовь, сострадание, милость. Не потому, что вы хотите быть таким. Вы просто не можете ничего с этим поделать. Вы не пытаетесь быть хорошим человеком. В вашем уме больше нет понятия «хороший». Вы не знаете, что такое «хорошо». Вы не знаете, что такое «плохо». Вы должны помнить, что если вы понимаете, что такое «хорошо», то вы должны также понимать, что такое «плохо», потому что это часть двойственности. Так что, когда вы оказываетесь истинным «я», то не остается никого, кто мог бы переживать хорошее или плохое, правильное или неправильное. Болезнь или здоровье, вверх или низ, все что угодно. Сказано, что если вы подражаете духовному учителю, то вы сами станете духовным учителем. Это не означает, что вы слоняетесь повсюду, делая вид, что вы просветленный. Это означает, что вы действуете, будто вы просветленный, не рассказывая об этом никому, ни единой душе. Действовать так, как если бы вы были просветленным, означает демонстрировать любовь, доброту и сострадание ко всем. Вы всегда смиренны. Вы всегда радостны и счастливы. У вас для всех припасены только добрые слова. При этом вы не симулируете эти вещи. Вы не хотите, чтобы люди видели, что вы изменились, что вы стали другими, что вы добры. Вы делаете это для себя. Вы ведете себя как духовный учитель. Намерение станет действительностью. Вы продолжаете убеждать ваше подсознание, что вы — это истинный «я», что вы — это Брахман, что вы — это ничто, вы — это «я». И по мере того, как вы продолжаете убеждать себя в этом, вы становитесь этим. Какое самое лучшее время для этого? После практики самоисследования. когда вы некоторое время практиковали самоисследование и перешли на ту стадию, когда вы говорите «кто я», и вы испытываете какое-то подобие тишины. Именно в этой тишине вы говорите себе «я есть Брахман», «я абсолютная реальность», «я, я». В это время вы сможете сделать это. Это придет само собой. Но для человека, который по-прежнему переживает этот мир как реальность и который не практикует самоисследование или любую другую духовную дисциплину, это будет работать наоборот. Когда он будет говорить это, его эго будет возрастать. Если вы будете говорить «я есть Брахман, я есть чистое осознавание, я есть Сат-Читананда», то ваше эго будет возрастать. Вы будете раздувать ваше эго. Именно поэтому я никогда не настаиваю, чтобы вы практиковали эти утверждения. Еще раз, вы будете раздувать ваше эго. Только тогда, когда вы пребываете в глубоком смирении и скромности, вы можете сказать «я есть Брахман». Ибо разве Брахман – это не слуга всем? Разве Будда не друг каждому? Разве Христос – это не тот, кто отпускает грехи? Разве Моисей – это не «я есть то, что я есть»? Какое одно общее качество было у всех этих мудрецов? Полное смирение. Полное смирение, а не гордость и не раздутое эго. Только полное смирение. В глазах умных людей большинство из них выглядели дураками. По мнению мира, большинство из них считались тупыми и невежественными, ибо они никогда не давали правильных ответов. Они никогда и ни с кем не хотели обсуждать истину. У них почти никогда не было что сказать. Тем не менее, именно этих людей мы все помним. Еще мне кажется смешным то, что мы хотели бы создать Бога по своему подобию. Все мы одинаковы. Мы эгоистичны, высокомерны. Мы представляем себе, что Христос был подобен нам. Мы думаем, что Будда был подобен нам. Мы думаем, что Рамана Махарши был подобен нам. Мы думаем, что Рама Кришна был подобен нам, и так далее, и так далее. Если бы мы только могли запомнить эти вещи. Именно мы придаем миру реальность. Мы видим весь мир так, будто он подобен нам. Когда вы смотрите на мир, вы видите только себя. Если вы высокомерны, то вы увидите высокомерие, куда бы вы ни посмотрели. Если вы подозрительны, то куда бы вы ни взглянули, вы увидите подозрение. Вы увидите то, чем вы сами являетесь. Поэтому начните отпускать прямо сегодня. Отпускать все вещи и все страхи. Особенно страхи. Помните, что именно страхи удерживают вас. Вопрошайте серьезно, кому приходит страх? Кто чувствует этот страх? Я. Но и откуда же взялось это «я»? Кто я? Каков источник этого «я»? Всегда помните, что «я», о котором вы говорите, это эго. Это «я-мысль», эго-я. Это не то же самое «я», о котором вы говорите, когда находитесь в глубокой медитации в безмолвии и говорите «я есть Брахман». Это «я есть Бог», чистое осознавание без усилий. Но когда вы практикуете самоисследование, то под «я» подразумевается эго. И по мере того, как вы продолжаете практиковать «я, я, я», оно превращается в реальное «я». Реальность – это Бог. Постарайтесь понять эти вещи. Думайте о них. Многие из вас возвращаются домой и начинают думать о мире. Мы боимся, когда в центре города происходят беспорядки. Мы никак не можем понять, что эти вещи происходят с незапамятных времен. Бесчеловечность человека к человеку. Всегда существовали массовые беспорядки, путаница, хаос. Но мой вопрос к вам таков. Что общего у всего этого с вами? Вы считаете, что должны быть духовными людьми. Духовный человек понимает, откуда возникает мир. Он его не ненавидит и не любит. Он просто глядит, смотрит и наблюдает. Он не может иметь чувства хорошего или плохого, потому что его основное чувство – это набожность. Его чувства все сосредоточены на реальности. Его чувства не выходят вовне и не говорят: «Это ужасно, это замечательно, это плохо, это хорошо, это так, как должно быть, это не так, как должно быть». Все это лишь изображение на экране. Начните видеть это таким образом. Ваше тело, ваш ум и вещи, происходящие в мире, это изображение на экране. Они все время меняются, они никогда не те же самые. Это путь мира. Мы строим конструкции, сооружения, монастыри, большие здания, большие города, а затем подходит время, и все это уничтожается. И мы строим их снова, и все они снова уничтожаются. Это все космическая шутка. Но вы принимаете ее всерьез. Воспринимая все это всерьез, вы становитесь частью этого. Вы проходите через это, вы переживаете это. Вот почему написано, кому вы будете служить в этот день, Богу или Мамоне. Фред любит это. Кому вы будете служить? Миру и его проявлениям, представляющим собой Мамону, или истинному «Я», абсолютной реальности. Выбор за вами. Сделайте его правильно. Пришло время сыграть в игру, поставив гуру в тупик.
«Я надеюсь, что у кого-то это получится».
Забавно, что на любой ваш вопрос есть только один ответ. «Все хорошо». Ученики смеются. «Роберт, вы говорили, что мы могли бы избавиться от таких эмоций, как гнев. Я полагаю, что это касается также жадности и похоти. Путем отождествления себя с возникающими эмоциями. Не уверен, что это может работать. А может, я не понимаю этого. Что нужно сделать, чтобы ослабить хватку этих эмоций после того, как мы отождествились с ними? Выбирайте, вам риски или зефир». Здесь у нас кое-кто уже созрел для сумасшедшего дома. Ученики смеются.
«И причем давно?»
Допустим, у вас есть определенные эмоции, скажем, страх. Я однажды говорил, что если вы отождествляете себя с эмоцией, то она исчезает. Вот что я имею в виду. Когда вы попадаете в центр урагана, что вы там находите?
Тишину.
Тишину и покой. В центре урагана полный покой и полная тишина. Если вы посмотрите на океан, то увидите, что там происходят потрясения. Гигантские волны бьются о берег, уничтожая то, что принадлежит людям. Но если вы войдете в самый центр океана, то что вы найдете? Полный покой и полную тишину. Это верно для каждой вашей эмоции. Если только вы сможете стать достаточно спокойны и отождествить себя с центром за счет того, что углубляетесь в истинное «Я», находящееся глубоко-глубоко внутри. Чем глубже вы погружаетесь, тем тише вы становитесь. И если вы попадете в центр эмоций, то эмоции полностью исчезнет и больше никогда к вам не вернется. Я могу заверить вас в этом. Объясню вам это еще раз. Например, вас терзает гнев, жадность или любая другая эмоция. Если при этом вы будете сидеть и наблюдать эмоцию, созерцать ее, идти сквозь эту эмоцию все глубже и глубже в центр, то когда вы дойдете до центра, эмоции больше не останется. Вы разрушили ее, и она никогда не побеспокоит вас снова. Тот же результат вы можете получить и с помощью самоисследования, путем вопрошания, кому принадлежит эта эмоция. Вы придете к выводу, она принадлежит мне. Где обитает это «я», которому она принадлежит? Где дом этого «я»? В сердце. Когда вы проследуете за «я» к сердцу, тогда это «я» растворится в абсолютной реальности. Таким способом вы работаете над собой. Если вы будете пытаться избавиться от эмоций с помощью любого другого метода, то вы потерпите неудачу. Не пытайтесь изменить эмоцию. Не пытайтесь превратить ее во что-то положительное. В этом случае эмоция только на некоторое время приостанавливается и только ждет своего часа, чтобы возникнуть вновь в подходящий момент. Итак, еще раз. Путем отождествления с эмоцией вы следуете за ней до центра все глубже, 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 глубже и глубже. И когда вы доберетесь до центра, эмоция уйдет навсегда. Либо вы выполняете самоисследование и вопрошаете, кому приходит эта эмоция. Она приходит ко мне, я переживаю эту эмоцию. Что является источником этого «я»? Его источником является сердце. Вы следуете за «я» к сердцу, где «я» будет полностью растворено и уничтожено.
«О, Роберт, я помню, что однажды вы говорили, чтобы я делал то же самое с болью, что если мы станем одним с болью, то она уйдет».
«Да».
«Я нашел это очень полезным. Возможно, следует помочь людям понять, как это делается».
И это тот же самый принцип. У вас болит голова, у вас мигрень, рак, все что угодно. Вместо того, чтобы чувствовать боль и отождествлять себя с болью, вы начинаете становиться очень спокойным, очень тихим и начинаете углубляться в боль. Вы глубоко, глубоко, глубоко погружаетесь в боль. Глубоко, по-настоящему глубоко. Чувствуйте себя так, будто вы ныряете глубоко, прямо в центр боли. В центре нет боли, и вы будете пребывать в покое. Или вы можете также вопрошать, кому приходит боль. Боль приходит ко мне, к «я». «Я» — это не ложное «я». Я не имею ничего общего с этим маленьким «я». Эта боль относится к «я», а не ко мне. Следуйте за «я» к сердечному центру, и оно будет растворено, поглощено и устранено. Чем больше вы работаете над собой в духовном плане, тем проще для вас будут становиться эти вещи. Какие страхи являются наиболее разрушительными? Все страхи приходят из одного и того же места, из ничто. Не имеет никакого значения, какой это страх. Все они представляют собой одно и то же. Вы можете бояться, что никогда не станете самореализованным. Вы можете бояться, что в том месте, где вы живете, возникнут беспорядки. Вы можете бояться вашего мужа или вашу жену. Вы можете бояться войны или бесчеловечности человека по отношению к человеку. Все это одно и то же. Нет никакой разницы. И вы обращаетесь с ними со всеми одинаково. Либо погружаетесь вглубь страха в его центр, где его не существует. Либо вопрошаете, кому пришел этот страх. Кто испытывает этот страх? Я. Что является источником этого «я»? Следуйте за «я» мыслью в сердце, где она будет полностью освобождена, уничтожена.
У меня был опыт работы с «я» мыслью и беспорядками, которые сейчас происходят. Пару недель назад вы говорили что-то о Резерфренде. Я думаю, что это и раньше дремало у меня в голове, но когда вы сказали это неделю назад, то оно достало меня по-настоящему. Оно пошло внутрь, и я впервые смог переварить это, почувствовать, что происходит, вцепиться в это, приблизиться к этому. Когда на этой неделе начались беспорядки, что-то...
Непонятно. Потому что я намного лучше среднего человека знаю, что собой представляет мальчишка из гетто. Я намного лучше среднего человека знаю, что собой представляет кореец. И вместе со всем своим так называемым опытом «я», корейцы носились взад и вперед по корейскому району и кричали «Мы хотим мира». Они маршировали с лозунгами «Мы не хотим, чтобы нас сегодня зарезали». Еще у них были громкоговорители. И мне стало интересно, должен ли я пойти туда, где они выступают. Пойти и сказать им, что на самом деле им нужно самим измениться. Иначе у них не будет никакого мира, поскольку они отрицательно влияют на множество людей. И в тот момент, когда я шел по направлению к ним, до меня вдруг дошли слова, которые вы говорили около недели назад. Звучали они примерно так. «Хорхе, лучший способ, которым вы можете принести покой в этот мир, это отпустить вашу я-мысль и ваши чувства отдельности». До этого момента мне казалось, что я должен, пусть и с риском, быть забитым камнями до смерти, пойти к ним и рассказать им, чем именно они сами способствовали возникновению вражды с латиноамериканцами и чернокожими, рассказать, как много они делают того, что раздражает других людей. Но вдруг чувство, что я должен сделать это, покинуло меня, и я понял, что мой долг заключается в том, чтобы отпустить я-мысль, а также мои собственные сепаратистские настроения, приходящие с я-мыслью. И это было подобно большому глотку свежего воздуха. И все это желание оставило меня, или чувство, будто я как хороший гражданин должен был делать это. И это, возможно, спасло мою жизнь. Может быть, я приобрел еще одну жизнь, но это спасло меня. Это спасло одну жизнь и дало еще одну жизнь.
Для вас это было хорошее осознание, Хорхе.
Да, это было хорошо. Было приятно чувствовать эту силу. Это понимание сознательно достало меня. Вы знаете, можно почувствовать, когда интуитивная внутренняя проницательность смешивается с интеллектуальным пониманием. Но внутреннее понимание было очень глубоким. Так что я хочу поблагодарить вас. Не знаю, верны эти слова или нет, но похоже, что я впервые ухватил их смысл. Это произошло не тогда, когда я услышал их от вас неделю тому назад. Вы, наверное, повторили их раз 10, прежде чем я понял их. Это произошло в тот день, когда я был в корейском квартале, где они спасли мне жизнь. Так что спасибо.
Ваши дела идут хорошо, Хорхе.
Но я должен спросить вас, правильно ли я это понимаю?
Конечно, правильно. И еще постарайтесь запомнить, что мы приносим покой в мир лишь в той степени, в которой вы принесли покой себе. Вот почему даже в наши дни есть много мудрецов, джняни и святых, о которых вы даже не слышали. Сегодня они сидят в пещерах, высоко в горах, в лесах, просто пребывая самими собой. И то истинное «я» становится миром. Если бы не было этих существ, мы вернулись бы в Средневековье. Так что мир будет спокоен в той же степени, в какой вы видите покой в самих себе. Невозможно изменить мир, просто пытаясь сделать это. Вы не можете силой заставить людей сделать что-то. Каждое так называемое существо, живущее на этой планете, должно прийти к собственным выводам. Это личное решение каждого.
На следующий день мне было интересно, не возник ли страх, который я испытал во время беспорядков, от желания. Возможно, любой страх возникает из желания, чтобы вещи оставались неизменными. Другими словами, не желал ли я, чтобы не было беспорядков и пожаров? Если бы у меня не было этого желания, страх не возник бы. Наверняка это так.
Но вы должны больше сосредоточиться на себе. На том, откуда приходит желание. Или на том, кто имеет это желание. Или на том, что может произойти из-за этого желания. Скорее узнайте правду о себе. О том, что все хорошо. Это все, что вам нужно знать. Это так просто. Все хорошо. Независимо от того, как это выглядит. Независимо от того, что кажется происходящим. Все хорошо. Как бы странно это ни звучало, но это правда.
Я
«Я знаю, что Бхагаван Шри Рамана сказал кому-то следующее. Все это касается не тех вещей, которые вы считаете хорошими. Но вы ошибаетесь, когда не думаете о тех вещах, которые плохи».
«Да, правда.
Для меня это трудно в любом случае».
«Это не слишком трудно, Хорхе. Это проще, чем вы думаете. Фред — это не Хорхе».
«Я попробую».
«Кто-нибудь еще хотел бы чем-то поделиться с нами? Может быть, у кого-то есть вопросы?»
«Да, я бы хотел попросить вас говорить немного громче, потому что иногда я не могу вас слышать, а иногда это не записывается на пленку. Пожалуйста, когда вы что-то говорите, говорите громче».
«Фред хочет, чтобы я говорил немного громче». Ученики смеются.
«Что вы сказали?»
Смех. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?»
«Да, есть одна вещь, о которой я говорил раньше. Если я провожу время, думая о человеке, месте или вещи, то я просто теряю время?»
«Да».
«И человеком, о котором я думаю, могу быть и я сам, верно?» «Я провожу много времени, думая о том, что я должен быть не таким, как я есть. Так что на самом деле это сводится к принятию. Принять себя таким, как я есть, принять это. Тогда, возможно, произойдут некоторые изменения, такие, например, как мое отношение к бездомным. Они больше не напрягают меня, как прежде, нищие на улице. Для меня тут все изменилось».
«Но если вы примете что-то, то вы никогда не достигнете цели, потому что принятие – это противоположность отказа. Это снова две стороны одной медали. Таким образом, вам не нужно ни принимать, ни отвергать. Просто будьте».
«Просто быть. Теперь я вижу, что это медаль. Одна из противоположностей. Двойственные противоположности просто должны быть превзойдены, и точка».
«Точно.
Так или иначе».
«Правильно.
Божьей милостью. Для разных людей Бог означает разные понятия».
«А теперь мы будем практиковать самоисследование. Потому что многие из вас говорят мне, что когда мы практикуем это вместе, вы извлекаете из этого больше пользы. Поэтому мы так и сделаем. Устраивайтесь поудобнее в кресле или на полу, в общем, там, где вы сидите. Закройте глаза. Когда к вам приходит мысль, не пытайтесь изменить или остановить ее. Просто спросите, кому пришла эта мысль. Не имеет никакого значения, какая это мысль. Это может быть мысль о Боге или видение Бога. Это может быть видение дьявола, видение хаоса и беспорядка, видение небес. Все это одно и то же. Независимо от того, какая к вам приходит мысль, вы вопрошаете, кому пришла эта мысль. Тогда к вам автоматически придет знание того, что эта мысль приходит к вам. Я думаю об этом. Вы продолжаете далее вопрошать, тогда откуда взялось я? Где источник этого я? Это основная причина всех мыслей. Где источник я? И вы становитесь совершенно безмолвны. Вы не отвечаете на этот вопрос. Когда вы так сидите в тишине, к вам будут приходить еще мысли. Помните, что не имеет никакого значения, хорошие они или плохие. Вы делаете то же самое снова и снова. Вы вопрошаете, кому пришла эта мысль? Почему она приходит ко мне? Я снова думаю об этом. Вы приходите к выводу, что я – это корневая мысль. Потому что все ваши мысли восходят к «я». Следовательно, если вы избавитесь от «я», то не будет больше мыслей. Таким образом, для того, чтобы избавиться от этой «я-мысли», вы продолжаете вопрошать, что есть источник этого «я» или «кто я», откуда взялось это «я», кто породил его. И вы молчите. Мысли приходят снова, и вы снова, снова и снова делаете то же самое. И по мере того, как вы продолжаете практиковать, вы будете замечать, что промежуток между мыслями будет становиться все больше и больше. Сделайте это.